Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Не забывайте смотреть не только под ноги, но и на звезды. Старайтесь искать смысл в том, что вы видите, и думать о том, как и почему существует Вселенная. Будьте любознательны, какой бы трудной ни казалась жизнь. Вы всегда можете что-то сделать и чего-то добиться. Главное — никогда не сдаваться. Дайте волю воображению, творите будущее. Стивен Хокинг. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы попытаемся ответить на сложные вопросы краткими ответами благодаря одноименной книге Стивена Хокинга, выдающегося феномена 21 века, которого называли современным Эйнштейном, астрофизика и писателя, вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, как всегда, рада тебя видеть в нашем литературном подкасте.
Это взаимно, Оксана.
Тимур, прежде чем поговорить предметно, я хочу все-таки, наверное, к жанру подойти, потому что научно-популярная литература считается, наверное, аналогом попсовой музыки. И кто-то ее очень ругает, кто-то очень хвалит. С одной стороны, можно сказать, что научно-популярная литература помогает, ну, таким гуманитариям, как я, хоть немножечко, хоть вот на краешек прикоснуться к такой сложной материи и что-то для себя открыть. Но ученые мужик говорят, что хуже, чем имитация в образовании, это именно цитата Стивена Хокинга, нет ничего. То есть те люди, которые считают, что что-то понимают, и начинают апеллировать этими знаниями. Для тебя этот жанр все-таки это нечто необходимое в 21 веке? Или это все-таки такой субститут, знаешь, немножечко физики для профанов, таких как я, например?
Я абсолютно точно разделяю научные труды и литературу, потому что как раз-таки в том жанре, о котором мы сегодня говорим, действительно первостепенным является то, насколько талантлив в первую очередь писатель. Или насколько он умеет преподнести себя, свои идеи. И, во-первых, интересно это читать или нет. А с другой стороны, обладает ли он тем самым авторитетом, к которому можно прислушаться. Здесь Стивен Хокинг действительно, как ты сказал, является феноменом. Потому что, кроме того, что он ученый, действительно, с историческим мировым именем, он еще и всю жизнь обладал той компетенцией, которая, наверное, не свойственна для многих ученых, хотя мы же их представляем себе так и серьезных мужей, которые занимаются или кабинетной, или научной экспериментальной работой и не склонны к проявлению чувства юмора. А вот у Стивена Хокинга его довольно много. Человек иронизирует сам над собой. Ну и понятно, что если посмотреть на жизненный путь Стивена Хокинга, понятно, что этого человека мы все так или иначе себе представляем. Это ученый, который в довольно молодом возрасте получил от врачей страшный диагноз, который привел его к тому, что он практически перешел в состояние такого полуовоща, да, в теле, в котором были атрофированы практически все мышцы, остался живой гениальный ум. И действительно, это возможность шутить над собой, не сдаваться, в том числе и шутить над своей физической немочью, наверное, и делает все труды Стивена Хокинга одновременно серьезными и научными, с другой стороны, авторитетными, ну и в-третьих, он в них делится своим жизненным опытом, являясь фигурой, которая действительно подводит к тому, что сдаваться никогда нельзя. И уж если у человека, у которого, как он сам часто пишет, нет возможности даже взять стакан воды, но есть возможность определять свою человечность и свой разум тем, что просто его мысль позволяет ему проникать в самую суть черных дыр, в особенности работы процессов внутри звезд, бороздить космическое пространство и задаваться вопросами, с чего началось время, как началась и как может закончиться Вселенная. И другими вопросами действительно очень сильно вдохновляет, наверное, в первую очередь, как обыкновенное гуманитарное чтиво, в первую очередь, которое дает тебе возможность обратить внимание на те вещи, которые ты не обдумывал когда-то, и, в принципе, выйти немножко за рамки своей повседневной рутины. Поэтому, конечно, в этом жанре научфикшена, да, такого, можно сказать, есть очень много представителей, кто-то из них очень серьезен. Некоторые журналисты пытаются выйти из этого своего определения как профессиональные профаны и такие недорощенные эксперты в ранг людей, которые широко рассуждают о политике, о науке, о других каких-то вещах. У некоторых получается слишком наивно, у других получается слишком сложно, третьим мы просто не доверяем. Стивен Хокинг — это человек, которому не доверять невозможно — А те вопросы, которые он ставит в своих книгах, они действительно очень и очень простые. Или действительно очень интересны. Мы ведь любим журналистику заголовков и написать книгу о том, что же находится внутри черной дыры, но это интересно. Об этом люди читать, естественно, будут. Когда закончится время нашей Вселенной? Сможет ли человечество наконец-то добраться до других планет? Возможно ли инопланетная жизнь? Наблюдают ли за нами инопланетяне? Это самые досужие вопросы, которые были и остаются популярными и в журналистике, и в сообществе, и сейчас в социальных сетях. Сколько разных теорий по этому поводу появляется? Как на это реагирует массовая культура? То есть для нас мультивселенная — это уже что-то обыденное. Да? Когда-то, буквально лет 10 назад, об этом еще никто не задумывался, потому что теории подобной не было. Или как мы легко представляем сейчас черную дыру, как она выглядит, как герои в нее погружаются, как это идеально выверено в фильмах. Все почему? Потому что ученые принимают непосредственное участие сейчас в образовании массовой культуры для того, чтобы сделать науку более понятной. И это, по-моему, классно.
Ты знаешь, ты очень правильно сказала о том, что вот этому человеку стоит доверять, когда он говорит, не стоит сдаваться, а стоит идти вперед. Потому что мое сугубо личное мнение, люди, которые пишут мотивационную литературу, она больше, по большей своей части создана, чтобы вытрясти из вас деньги. И когда вам говорит это здоровый, успешный, привлекательный, цисгендерный белый мужчина, вы думаете, ну, пожалуй, я вам не верю. А когда ты слышишь это от Стивена Хокинга, его прям, я могу визуализировать это в голове.
Ну, белый его таким мужчина, роботизированным богатый, голову, цисгендерный.
Да, но абсолютно в других условиях абсолютно.
Да.
Да, амиотрофическим склерозом. И ему стоит верить, потому что он действительно, наверное, своей жизнью, своей деятельностью показал, что все возможно. Но все-таки Хокингу повезло, наверное, родиться в то время, как он сам говорил, и потерять голос, когда компьютерная техника позволяла подарить ему новый. Он запатентовал его и даже отказывался менять, потому что он уже начал признавать и осознавать этот голос своим.
Этот голос действительно мемом стал. Он отображен в огромном количестве фильмов, сериалов. И действительно, представляя Стивена Хокинга, мы представляем себе, как какой-то, не знаю, инопланетный разум действительно говорит с тобой очень компьютеризированным таким безэмоциональным голосом. И, кстати, именно этот голос мы теперь воспринимаем как голос сложной науки, который одновременно может с тобой пошутить, одновременно может рассказать тебе какие-то вещи, о которых ты раньше не думал. И мне это очень напоминает то, как сейчас в нашу обычную жизнь входят всякие чаты с нейроинтеллектом, которые обыкновенным таким языком на простые вопросы отвечают тебе довольно развернуто, но с тобой действительно говорит машина. И мы действительно вступаем в то время, когда спутать человеческий голос и голос машины очень легко. Кто об этом говорил? Об этом говорил Стивен Хокинг.
И в этой книге здесь, по-моему, целая глава как раз искусственному интеллекту. Но ты уже сказал про кликбейтное название, в принципе. И мне кажется, Стивен Хокинг как раз в своей последней книге, вот ему удалось действительно, наверное, самый простой и понятный труд описать. Книгу он, к сожалению, не успел дописать, но благодаря его друзьям и родственникам она уже была издана после его кончины. Краткие ответы на важные вопросы затрагивают несколько тем, и прежде чем, наверное, по ним пройтись, я хочу у тебя узнать, как ты думаешь, с точки зрения физики можно ли ответить на сложные вопросы? Удалось ли это Стивену Хокингу? Потому что поднимаются, ну, буквально сакральные для каждого человека вопросы. Есть ли Бог, к примеру? Вот с точки зрения физики, да, вот как ты думаешь, этот вот... Ты получил ответ на этот вопрос?
Ну, это действительно очень сложно, потому что даже с точки зрения любой науки, когда-либо доказать отсутствие или наличие Бога вряд ли получится, это мое сугубо личное мнение. А то, о чем ты говорила, о кликбейтности, в том числе Стивен Хокинг напрямую в этой книге пишет о том, что, естественно, на науке, как и у нас, как и на Западе, особо много денег не заработаешь. Нужно было оплачивать свое лечение, нужно было поднимать детей на ноги. И Стивен Хокинг начал писать научно-популярную литературу именно для того, чтобы монетизировать вот такую свою творческую потенцию. Получилось довольно круто. В итоге он вылез в фильмы, он стал в развитии интернет-технологии мемом, и когда социальные сети появились, он появился в большом количестве как камео фильмов и сериалов, и абсолютно не стеснялся своей вот такой вот иногда иронично смешной, но не менее великой роли.
Если позволишь, я просто одну ремарку сделаю. Если вы смотрели «Теорию большого взрыва», то
да,
наверняка видели его в трех сезонах. Это как раз сериал, в котором он обязан был появиться.
Конечно. И что касается ответов на сложные вопросы, здесь, опять же, это иронизирование над современной физикой нашло свое отражение во многих и многих научпоповых сериалах, в том числе та самая «Теория большого взрыва», когда одна основная героиня, которая, ну, очень далека от науки, спрашивает у современного гения физики, Слушайте, а чем вы, собственно, занимаетесь в последние годы? Какие у вас новости есть из мира физики, чего-нибудь интересное? Когда он говорит, ну, знаешь, мы ищем теорию всего, есть несколько разветвлений в наших исследованиях, но вот я занимаюсь теорией струн, и последние 40 лет вот мы ей занимаемся. Конечно, как раз-таки очень, наверное, смешно, но, тем не менее, символично, что физика — это очень консервативная наука, и рассказать обо всем том, о чем мыслят люди в рамках своей профессии, это очень сложно, мы ничего не поймем. Но каким выводом они приходят? Ну, собственно, почитав краткий ответ на сложный вопрос Хокинга, действительно, если ты дочитаешь до конца, то понимаешь, что мы, значит, в теории современной физики пытаемся соединить две теории, квантовую теорию и теорию относительности Эйнштейна, для того, чтобы создать теорию всего. Как работают макроэкономические, макровселенские физические объекты и микро, и они, оказывается, живут по разным законам, и как-то скомпоновать это все не получается. И теорию струн пытались создать, и еще какие-то разные вещи для того, чтобы объяснить взаимодействие всего, что есть в нашей Вселенной, пока не получается. Ну, а как бы финал и фабула этой книги о том, что вот как только ученые додумаются, а сделают они, по мнению Стивена Хокинга, в течение еще, может быть, нашего века, то человечество ждет огромный прорыв. Друг и соратник Стивена Хокинга Кип Торн являлся научным консультантом широко известного, очень красивого фильма «Интерстеллар». И действительно, вот там как раз-таки, чем и занимался данный ученый, который отправил людей по разным планетам искать возможное приземление для жизни человеческой, чтобы убежать с гибнущей Земли, он как раз-таки занимался поиском теории всего, который может все это дело объединить. Данных только ему не хватало конкретно о том, что такое сингулярность черной дыры. И в результате, если смотреть на решение данной проблемы с точки зрения художественного произведения, вот он эту проблему решил, и сразу же у нас появилась антигравитация, мы смогли спокойно всем человечеством сняться с Земли, получить неограниченные источники энергии и расселиться по базам Солнечной системы. Ну, вот, наверное, то, что может дать нам этот научный прорыв. А с другой стороны, он может вообще ничего не дать, и теория останется теорией только потому, что человечество не найдет, а, ресурсов для того, чтобы пользоваться ее плодами, ну, или для того, потому что человечество, ну, скажем так, решит, что не хотим мы с Земли улетать, нам и здесь хорошо, мы вообще, по большей части, занимаемся хозяйством, экономикой, какими-то гуманитарными вещами. А космос, он вот там где-то далеко, звезды светят, солнце восходит. А может, Земля вообще плоская? Кто его знает, в какое направление нашего развития мы уйдем, несмотря на уже открывшиеся ответы на самые сложные и фундаментальные вопросы? Никто этого не знает.
Ты приводил цитату Шелдона Купера, персонажа сериала «Теория большого взрыва», который говорил о том, что 40 лет одним и тем же занимаемся, но Стивен Хокинг не дожил вот буквально несколько лет до того, как сфотографировали ту черную дыру, которая была нам показана режиссером Кристофером Ноланом в «Интерстелларе», и что его теория, в принципе, совпадает с действительностью.
Не Нолана теория, то, какой эту черную дыру представлял Кип Торн, который как раз-таки работал со Стивеном Хокингом рука об руку. И вот Кип Торн дожил. Стивен Хокинг, я думаю, прекрасно предполагал, что, скорее всего, так оно и есть.
Я к тому, что, может быть, и не 40 лет, а вот сейчас наука начинает двигаться чуть-чуть быстрее, потому что технологии позволяют, в принципе, наверное, как раз подтверждать какие-то теории. И почему все-таки Нолан показал? Потому что он автор фильма, и он мог принимать или не принимать ту или иную идею.
Нечего было он... тогда физика вызывать в свой фильм.
Хорошо, мы не про Нолана говорим все-таки, а про Хокинга. Ты начал говорить о будущем человечества, это очень важная тема, и мне кажется, Хокинг — это тот человек, которому стоит доверять, когда он выдвигает те или иные гипотезы. И мое фрагментарное знакомство все-таки позволило мне сказать, что он пессимистично, наверное, смотрит на это будущее. Расскажи, пожалуйста, вот Земля — это все-таки не наш дом в будущем, потому что Хокинг говорил, что на Земле уже достаточно ядерного оружия, чтобы приблизиться, наверное, к той точке невозврата, и космос, возможно, это как раз наш будущий дом, что стоит осваивать.
Абсолютно не согласен, потому что пессимистично назвать прогнозы Хокинга нельзя. Он все-таки человек науки и подходит к решению любой проблемы чисто научно. Он просто смотрит. Ну вот смотрите, столько вот у нас оружия есть, идут такие-то политические процессы. То есть все возможно, все имеет свою вероятность, надо это просчитать, не обязательно, что именно это будущее уготовано Земле. Вдруг неожиданно через несколько лет мы все поймем, том, что миру мир, и действительно стоит все это ядерное оружие взять.
Станем хиппи.
Куда-нибудь закопать поглубже в землю и спокойно себе жить на природе. Опять же, вряд ли это получится без усилий ученых. Вот если они наконец-то найдут какой-нибудь источник энергии на миллиард лет вперед, тогда нам не нужно будет думать о хлебе насущном и как его у наших соседей желательно бесплатно отобрать. То есть на чем строится теория современной экономики, устранить конкурентов и обеспечить себе экономическое процветание. А там уже и политика рядом подъезжает к науке точной. Это вряд ли имеет какое-то отношение. Сам Стивен Хокинг пережил очень-очень интересное время в своей жизни, перехода от теоретических разработок, вообще представление того, возможно ли выйти за пределы земного притяжения, в принципе, улететь в космос. То есть, понятное дело, это человек, который наблюдал и работал в условиях научно-технической революции в 20 веке. Недавно был день космонавтики, и как раз-таки эта дискуссия сейчас очень-очень популярная. Вот к нам в студию «Радио Спутник Кыргызстан» приходил настоящий космонавт. И вроде, я так представляю, что если лет 30 назад ты бы встретил настоящего космонавта, это было бы, не знаю, событие республиканского масштаба. А так пришел человек, ну, с ним пофотографировались. Он рассказал, как он в космосе полгода провел, как они там лепят на скотч ложки, потому что они летают, зараза, везде. Ну, и вообще об особенностях жизни, какие они исследования там делают. То есть для нас это уже более-менее понятно.
Ну, потому что сейчас это стало индустрией, если можно уже туристам, в принципе, обладая определенной суммой денег,
да,
полететь в космос.
Но, с другой стороны, если мы посмотрим даже на то, как фантастическая литература в середине 20 века рисовала наш 21 век, и уж не дай бог 20-е годы, нам рисовали два сценария. Либо мы уже расселились по всем ближайшим звездным системам, либо мы расселились, но при этом землю загадили, и у нас царит какая-нибудь автократия страшная. То есть, ну, постпанк, он всегда актуален, особенно вот сейчас, когда у нас есть какие-то пессимистичные предчувствия насчет нашего будущего. Либо же у нас вот скейты летающие есть какие-то. С другой стороны, летающих скейтов нет, но есть дроны, которые за последние 10 лет так сильно развились, что мы уже не представляем без них жизни. Как развивается интернет, как развиваются социальные технологии и социальные сети. Но о чем говорит Стивен Хокинг в своей книге? Естественно, человек, который видел, как люди садятся в какую-то ракету, под тобой тонны горючки, ты летишь абсолютно плохо, представляя себе, что там находится за пределами верхних слоев атмосферы Земли. И в итоге оказывается, что эра космонавтики у нас заканчивается и начинается другая эра. Эра робототехники и роботов в космосе. Марс в наше время единственная планета, может быть, во Вселенной, которая заселена исключительно роботами. Там их 7, они, правда, очень разобщены в разных точках Марса ползают, но тем не менее это абсолютно
отправляют
так.
Снимки в Инстаграм и Твиттер, кстати, как Curiosity.
Абсолютно, да. Первые рукотворные изделия человечества уже покинули очень-очень далекие окрестности нашей Солнечной системы, да, уже где-то там за поясом Койпера, далеко за орбитами Плутона они летают. С другой стороны, чтобы вылететь из нашей Солнечной системы, им еще 30 тысяч лет понадобится. То есть роботы, роботы, роботы. И мы каждый раз уже говорим не о том, что космонавты полетят куда-нибудь, уже не знаю, на Титан какой-нибудь или на юпитерианские спутники. Мы говорим о том, что мы отправляем межпланетные станции, а человечество пока еще никак не может разобраться со своими проблемами на Земле. Здесь виден личный взгляд Стивена Хокинга о том, что человечество должно вкладывать больше в науку и больше в космические исследования, и в том числе буквально живым щитом пытаться прокладывать этот путь в космосе. Есть и последователи Стивена Хокинга, по крайней мере, его единомышленники, Илон Маск, например, который все никак не может успокоиться и пытается вывести свою Falcon Heavy на орбиту, чтобы потом в перспективе на Марс отправить людей, а его оппонент Билл Гейтс говорит, что нужно, извините, вакцинами заниматься в первую очередь и сельским хозяйством, а отправлять человека на Марс это, ну, абсолютно с точки зрения экономики бесполезно, да, и человеку там особо делать нечего.
Вспомню третью сторону, это Джефф Безос, который считает, что нужно не Марс колонизировать, а просто жить в космосе на таких кораблях.
Джефф Безос, мне так кажется, жил какое-то время в космосе, потом приземлился на Землю и теперь пытается свой опыт транспонировать конкретно на человечестве, но это уже точка зрения с юмористического подхода нашей беседы. Стивен Хокинг в этой книге тоже апеллировал к экономике, кстати, и приводил пример о том, что, например, бюджет НАСА сокращается. Уже лет 20, несмотря... Ну, с одной стороны, технологии становятся несколько дешевле, но в дорогие проекты какие-то мы, земляне, не вкладываемся в плане изучения космоса.
Разве они не собираются отправить на Луну буквально в ближайшие пару лет?
Собираются, так сколько лет-то прошло? Это получается, мы на одном месте, что ли, топчемся? 68-й какой там год, да, был, когда человек впервые вступил на поверхность Земли, и вот сколько лет уже прошло, Луны, да, и вот сколько лет прошло, и мы опять пытаемся повторить этот путь. Зачем? Вот он вопрос. Еще раз флаг там поставить, но уже не получится, не будет того
обновить.
Эффекта. Да. Обновить, а с ним там ничего не случится, на Луне вакуум, и там одни только следы астронавтов будут существовать миллионы и миллионы лет. Ну, в общем, Стивен Хокинг говорит о том, что если все человечество единым фронтом осознает проблематику и все-таки как-то заразиться вот этой звездной действительно болезнью, необходимости идти в космос, и хотя бы 1% от всех доходов, вырабатываемых денег на Земле за год будет направлять на науку, то это превысит то число, которое мы сейчас выделяем на науку раздельно все страны, в сотни раз, и мы сможем сделать гораздо больше. Исследования пойдут быстрее, больше людей пойдут в науку, потому что престиж и мода на эту профессию опять вырастет. И действительно мы видим, кем хотят стать сейчас молодые люди.
Блогерами,
уйти в программирование, которое в первую очередь направлено, конечно, не на космос, не на технологии. Мы пытаемся сделать нашу жизнь несколько удобнее, безответственнее и менее персонализированной, с одной стороны. А с другой стороны, правда, постоянно даже те люди, которые критикуют соцсети, они говорят о том, что, ну, все-таки критиковать-то мы будем критиковать, но пользоваться их благами мы будем. То есть мы идем несколько в другом векторе. Мы пытаемся удовлетворить потребности человечества, которые, ну, скажем, по этой пирамиде Маслоу поднимаются, и поднимаются очень и очень медленно.
Слушай,
а уж космическое желание, вот эта потенция отправиться в космос, она находится на самой вершине пирамидки. А товарищи капиталисты, как оказывается, не очень хотят, чтобы люди действительно думали о том, как бы нам отправить побольше людей в космос и покорить другие планеты, а чтобы они были нормальными гражданами, зарабатывали, тратили, потребляли, потом опять зарабатывали, и чтобы вот этот джорнов, он крутился постоянно. А космос, он не входит гармонично в эту систему, поэтому мы, скажем так, завязли. И об этом же говорит Стивен Хокинг. И тех же самых людей, которые живут капиталом, живут потреблением, он пытается как раз-таки разбудить их теми самыми страшными прогнозами о том, что, ребят, ну скоро нас уже будет слишком много, что, может быть, глобальное потепление нас погубит. И хранить все яйца, а яйца — это человечество, в одной корзине, ну, наверное, не стоит. Может быть, мы как-нибудь подумаем, счет Марса там какую-нибудь базу сделать и туда переселить часть людей. Илон Маск тоже говорит, все там через несколько десятков лет, к 2050 году, население Марса будет несколько тысяч человек. Но эти прогнозы, к сожалению, гораздо менее реалистичны, чем то, что нас будет больше, будет больше мусора, и за то, чтобы быть хорошими потребителями, мы будем конкурировать друг с другом, а может быть, даже и воевать. Поэтому, может быть, на такие мысли вас тоже натолкнет книга Стивена Хокинга.
По крайней мере, сейчас меня натолкнула на такую мысль беседа о том, что ты говорил, и упоминание пирамиды Маслоу. Ведь все-таки, когда удовлетворены базовые нужды, вы только потом начинаете задумываться о чем-то великом, таком как космос, или, наверное, вкладываться в образование и исследовать неизведанные фронты. Потому что, если вспомнить даже, наверное, классический, сейчас я скажу, наверное, сериальный пример, связанный тоже как раз с космосом, это спин-офф «Звездных войн», сериал «Мандалорец». Так вот, если вы смотрели его, то в последней серии показана планета, где достаточно сытое общество живет при помощи роботов. И если от них избавиться, то общество, в принципе, не готово будет, наверное, тот гедонистический образ поддерживать и, в принципе, развивать науку. У них все было, в принципе,
тем
хорошо.
Тем более, что все это общество живет под стеклянным куполом и абсолютно не желает выходить за его пределы. Мы тоже строим себе стеклянный купол. По крайней мере, Стивен Хокинг об этом намекал.
Итого, мне кажется, все-таки, если мы не будем удовлетворять, наверное, какие-то базовые нужды, то в образование тоже вкладываться не получится. И Хокинг говорил, кстати, очень интересные вещи касательно популяризации науки. Он утверждал, что нужно объяснять сложные вещи без формул, как, в принципе, он сделал это в своей последней книге. Потому что я вспоминаю прям с мурашками и дрожью свои уроки физики, когда преподаватель очень таким грустным, скучным голосом просто вслух зачитывал нам книгу. В принципе, понять что-то оттуда было невозможно. Если ты не сидел на первой партии, он просто не обращал на тебя внимания. Если бы находился, наверное, ну, не Хокинг, а человек, просто любящий свое дело и рассказывающий это простым языком, и на чашкой кофе рассказывал мне, наверное, о том, как устроена Вселенная, и о том, что она не может быть бесконечно старой, пожалуй, вот это меня бы заинтересовало.
Так это же очень популярный жанр сейчас как раз в современном блогинге, когда берутся ученые и пытаются их вывести на то, чтобы они рассказывали как можно проще о сложных вещах. Не у всех это получается, поэтому некоторые ученые становятся востребованными именно в этом качестве, а другие до сих пор сидят, занимаются, может быть, гораздо более плотно наукой, но вот рассказать они ничего не могут.
Это же как раз идеальный пример того, что говорил Хокинг, что если вы хотите вкладываться в науку, то нужно прежде всего поднять ее статус. А статус можно поднять, заинтересовав нас, таких гуманитариев, наверное, в том, что этот космос можно понять.
Еще деньгами можно заинтересовать. Сейчас же говорят о том, что программисты могут зарабатывать очень много. И это, кстати, не совсем правда, что программисты бывают разные, а престиж профессии, тем не менее, очень сильно вырос.
Например, таких людей, которых ты уже упоминал, которые являются такими аналогами железного человека, это Илон Маск, которые все-таки обладают не гуманитарным образованием, они достаточно хорошо учились в университете, получили статус и монетизировать смогли свои знания. Мне кажется, вот примеры таких людей, как Илон Маск, показывают, что наука не стоит на месте, и на этом можно делать деньги. Но, с другой стороны, наверное, стоит упомянуть, что он является и хорошим маркетологом, и удачно вкладывается. И семья его была не такой бедной, потому что все-таки отец дал ему изначальный капитал.
Нет, Илон Маск, он действительно гений. Другое дело, что вот видишь, как он сейчас сочетает видение науки и видение маркетинга. То есть это, во-первых, очень хорошая картинка. Это действительно зрелищность и попытки, например, показать, как отделяются вот эти вот части от ракеты и возвращаются на Землю. Но это действительно очень круто. И если Тесла — это электромобиль, то это электромобиль красивый в первую очередь. Да? То есть он в первую очередь финансист и как раз-таки пытается монетизировать науку вот таким вот образом. И, возможно, это путь как раз-таки правильный. Ведь мы видели, как, например, Советский Союз, страна, которая, ну, скажем так, от классической экономики очень далека, что в итоге, возможно, ее и погубило, как раз-таки могла наравне с сильными капиталистическими странами участвовать и побеждать в космической гонке, потому что все на космос, все силы на космос, за престиж, за доказательство преимуществ советского человека и иллюстрацию его мужества. И в итоге, действительно, из-за этой гонки процесс шел все быстрее и быстрее. А вот когда какое-то противостояние затихло, то и необходимость, оказывается, политизирования науки и популяризации, оно ушло на нет. Угу. И это, на самом деле, очень и очень грустно. Хотя, с другой стороны, братья Стругацкие писали, что популяризировать-то науку можно до какого-то определенного момента. Наука-то становится все сложнее и сложнее. Одно дело взять и отправить в космос человека. Понятно, это великое событие, очень сложное технически и чисто с точки зрения мужества человеческого. Это огромная планка. Но наука сейчас уже занимается такими сложными вещами, о которых, ну, действительно и говорить тяжело, и понимать это тяжело. Ну, скажем, как объяснить теорию струн за чашечкой кофе? Сколько ты ее не объясняй, ничего не получается.
Нужно посмотреть серию «Теории большого взрыва» и послушать Шелдона Купера.
Ну, окей, да. Посмотрели, конечно, там все было очень эпизодически. То, что все в нашей Вселенной связано через разные измерения, коих там должно быть 15 различными колебаниями.
Подожди, 11-мерные измерения. Как раз нам Марвел сейчас говорил, эти путешествия через порталы. Как раз популярная культура и пытается нам это донести.
Да, но, с другой стороны, мы пытаемся во всей науке найти какой-то практический смысл, ее практическое применение. И это, с одной стороны, и подталкивает нас к мысли о том, а зачем нам с практической точки зрения вот этот весь космос? Вот Стивен Хокинг отвечает на вопрос. Ребята, пригодится нам космос, видимо, потому что ресурсы Земли не вечны. Нужно думать заранее. Ну, это как бы одна часть данной книги. Если хочешь, поговорим и о других.
Давай. Меня очень интересует искусственный интеллект, и прямо сейчас, мне кажется, это та технология, с которой мы чаще всего соприкасаемся, потому что у нас есть умный дом. Каждый может в телефоне включить камеру, посмотреть, где находится его ребенок. Он может включить пылесос, который уже сразу приберет квартиру к его приходу, или чайник разогреет ему горячую воду, и он уже сможет прямо с утра, не вставая с кровати, заварить себе чашечку ароматного кофе. Но, мне кажется, самым таким кликбейтным устройством, не устройством, наверное, софтом, если правильно сказать, стал сейчас чат-GPT. И в популярной культуре он очень часто мелькает. Сериал, который называется анимационный «Южный парк», недавно выпустил серию об этом, где мальчики-школьники выполняют домашнее задание или переписываются со своей девушкой, которая хочет от него слов любви, но ему не хватает интеллекта еще и романтических чувств, чтобы написать.
Или просто лень.
Или просто приходит он ее не любит, возможно.
Возможно. А чат-GPT...
Чат-GPT спасает его, но, к сожалению, когда они сидят за чашечкой кофе друг с другом, он просто теряется и не знает, что ответить ей на ее любовные просьбы. И Стивен Хокинг как раз говорил об искусственном интеллекте, о том, что он, наверное, как и фантасты, которые предрекали, что он сможет, наверное, ставить свои собственные цели, в принципе, то, что мы видели у Стэнли Кубрика, и, возможно, посчитает, что человечество не слишком важная цель.
В «Терминаторе» мы это видели в первую очередь. Те, кто, скажем так, по большей части ассоциируют искусственный интеллект с суровым Арнольдом Шварценеггером,
он потом показал большой палец и спас мальчика, да, не забывай об этом.
Живая плоть на кибернетическом скелете.
На каком скелете?
Вопрос в том, как развиваются технологии искусственного интеллекта, ну, наверное, нет. Они будут развиваться, но Стивен Хокинг...
Ты почувствовал опасение просто после того, как прочитал его главу, что он говорил о том, что, возможно, не все так радужно, что классно, что он у нас есть, но в один момент он может просто подумать, что человечество не нужно ему.
Стивен Хокинг был не очень оптимистичен, скорее, не в том, сможем ли мы совладать с искусственным интеллектом, а то, насколько мы сможем его разогнать, когда это сможет случиться, сможет ли действительно какой-либо искусственный интеллект сравниться с человеческим, и может ли искусственный интеллект впоследствии обладать фундаментальной особенностью человеческого разума. То есть понятно, что тот чат, который мы видим сейчас и очень популяризируем, говорим о нем часто, чате GPT, это возможность анализировать большое количество данных, но выдавать нам ответы на наши человеческие вопросы, которые основаны на тех данных, которые мы оставили человечеству, которые всего-то нужно проанализировать машине и выдать нам в некой компиляции. Стивен Хокинг как раз-таки думал о том, а сможет ли машина, искусственный интеллект, создать свою машинную культуру, создать свою машинную философию и, в принципе, иметь мотивации для того, чтобы это делать. И здесь как раз-таки вот очень интересно, как Кант, который разрушает свои теории существования Бога и в насмешку над собой создает шестое, Стивен Хокинг как раз-таки очень часто апеллирует к религии и говорит о том, что человечество часто объясняло те явления, которые ее окружали ежедневно, да, и которые она не могла объяснить, с помощью присутствия некого божественного
начала,
да. И здесь как раз-таки Стивен Хокинг как раз говорил о том, что все можно объяснить наукой до какого-то предела, наука к этому идет. Когда-то гром, молния была, люди молились Богу дождя.
А сейчас ни один верующий
сейчас
не поверит в это.
Да, есть люди, конечно, очень оригинальные, которые до сих пор могут подумать, что можно с помощью бубна призвать осадки, какие бы ни было в разные регионы
нашей планеты.
Я надеюсь,
это не министры экономики и аграрного хозяйства.
Надеюсь, нет. Возможно, мало ли стран на Земле и мало ли политиков. И как раз говоря об искусственном интеллекте, Стивен Хокинг и высказал такую мысль о том, что как раз-таки желание все объяснить, наш страх перед смертью, наш страх перед неизвестностью, и сделал нашу культуру человеческую именно таковой, то есть наше желание исследовать окружающие вещи, ставить какие-то вопросы, а главное делать это через понимание того, что человечество ограничено, во-первых, отдельный человек в продолжительности своей жизни, да и многие цивилизации, извините, начинались, развивались, а потом коллапсировали, и, например, какой-нибудь там древней критской цивилизации, нам только парочка черепков дошла и прекрасные какие-то фрагментарные образцы живописи. А будет ли вообще это интересно искусственному интеллекту что-то создавать лично свое, осознавать себя как личность и в итоге ставить перед собой какие-то цели, если ты машина, и, скорее всего, с точки зрения неограниченного количества своего возраста и, в принципе, того, что тебе физиологически ничего, кроме электроэнергии, не нужно, а ты можешь жить на какой-нибудь солнечной батарейке, ну, не знаю, там, машинное масло какое-нибудь, в принципе, многое тебе абсолютно не надо, не станешь ли ты довольно простым существом, которое просто стагнирует в своем развитии и просто не будет мотивировано развиваться дальше, в то время как человеку все время надо будет себя совершенствовать и, возможно, войти в симбиоз с искусственным интеллектом.
Вот, это прям самое интересное.
И войти в симбиоз с кибернетикой. В частности, Стивен Хокинг говорит, что я вообще самый первый киборг на Земле. Машина дает мне возможность передвигаться, вообще, в принципе, с вами разговаривать и периодически, к сожалению, и дышать тоже. И поэтому слияние с искусственным интеллектом для того, чтобы расширить свой собственный интеллект и направить его в сторону нужного человеку, Стивен Хокинг как раз-таки и видит главным решением вообще вопроса. Нужен ли искусственный интеллект в принципе человечеству, и как он его будет использовать, но в первую очередь, конечно же, как интеллект, потому что, скорее всего, воли к жизни у искусственного интеллекта не будет, а вот у нас, у человечества, его хоть отбавляй. Другое дело, что есть, конечно, некоторые ленивые люди, которые используют данный искусственный интеллект, естественно, как какую-то прибавку, чтобы избежать каких-то своих прямых обязанностей, в том числе мыслить, творить и, в принципе, даже коммуницировать друг с другом. Ну, Хокинг тоже говорит о том, что, скорее всего, будет несколько видов человечества. Тот ли человечество, которое эволюционирует быстрее, и те люди, которые, скажем так, будут сливаться с машинами немного на другом уровне, а именно для решения тех вещей, на которые они уже разучатся делать. И в результате у нас появится несколько видов. Об этом раньше Олдос Хаксли писал, про всяких этих альф, бетов, эпсилонов и так далее, так далее. Вот не хотелось бы этого, про это Стивен Хокинг тоже говорит о том, что нужно как-то так поставить на службу искусственный интеллект человечеству, чтобы мы все развивались как можно более гармонично. Ну, как это сделать? Это уже работа не астрофизиков и не физиков, а скорее социологов, политиков, экономистов и людей, которые, кстати, занимаются в первую очередь гуманитарными науками.
Интересно было бы дожить до этого времени и лицезреть это. Я думаю, что у нас все шансы есть, потому что, если ты помнишь, в нашем детстве иметь мобильный телефон казалось чем-то невероятным. Когда мы видели это в кинофильмах, мне казалось, что это просто чудо. Сейчас у нас у каждого гаджет находится, мы можем позвонить в любую точку мира, причем увидеть лицо твоего любимого человека, это просто, конечно,
и как мы эти гаджеты используем, да? Это уже другая тема.
Они помогают нам скоротать время, когда вы находитесь в маленькой комнатке возле ванной. И все-таки дает ли какой-то совет Стивен Хокинг? Потому что мы с тобой поговорили и о оптимистичных прогнозах, о пессимистичных, о том, как будет меняться человечество. Но в целом дает ли он какой-то один общий совет, что нам делать, чтобы процветать?
Осмысливать себя. Но это каждый из вас, кто захочет прочитать эту книгу, придет к своему собственному выводу. Я не отрицаю того, что, может быть, очень религиозные люди после прослушивания нескольких глав отринут вообще.
Она, кстати, самой первой является.
Возможно,
Бог, да.
То есть это, скажем, такой порог, барьер, который как раз определяет, да, нужна тебе эта книга, в принципе, или нет. А вот изучать себя, задумываться не только о том, кто ты есть в обычной бытовой жизни, но и уметь восхищаться и своей важностью, и одновременно своей ничтожностью в масштабах Вселенной, это действительно очень важно. Меня это, опять же, погружает в детство. Ну, говорят психологи о том, что, в принципе, вся наша жизнь, вся наша творческая потенция как раз-таки в детстве формируется, а мы с годами забываем о том, что это такое, потому что мы находимся в гонке, для нас время, относительное время, убыстряется, и мы просто уже перестаем смотреть на звезды, перестаем думать о том, сколько миллиардов лет понадобилось жизни для того, чтобы простейшая какая-то бактерия, митохондрия превратилась в человека. Что такое генетический код? Каким чудом мы являемся сами? И трагичным, с одной стороны, существом, который осознает и одновременно свою силу, и одновременно свой физический недостаток с точки зрения смертности, и как мы пытаемся это перебороть, и о том, какие огромные пространства удивительные нас окружают, и это действительно дает возможность как-то выбраться за пределы твоей собственной рутины, а там, где ты разрушаешь клетку, ты становишься свободней. Поэтому Стивен Хокинг и говорит: мыслите, разрушайте свои клетки и становитесь более свободными, а значит, более счастливыми людьми.
Завершающий вопрос в конце нашей беседы. Можно ли все-таки назвать эту научно-популярную литературу вот удобоваримой? Потому что, когда ты берешь книгу по биологии, я не знаю, по экономике, все равно тебе приходится сталкиваться с какими-то терминами. Я думаю, Хокинг тоже этого не избежал. Придется ли обращаться к Википедии и... Можно ли назвать это, наверное, развлекательным чтиво? Или все-таки вам придется проделать определенную работу над собой и проглотить ее, знаешь, как детективчик Дарьи Донцовой, все-таки не получится? Вот,
ну,
дай рекомендацию.
Скажем, у Стивена Хокинга много есть книг. Они разной степени сложности. Одна из самых популярных — это «Краткая история времени». Там, кстати, и формулы тоже. Угу. Попадаются? Нет-нет. Их можно пролистывать, но, тем не менее, рассказ о черных дырах и о том, как время себя ведет в очень сжатом максимально пространстве, тоже очень интересно. С той точки зрения, чтобы удивиться, испытать восторг, испытать недоумение. Но вот эти книги приходится действительно прочитывать прям каждую страницу. А краткие ответы на сложные вопросы, эту книгу можно действительно воспринимать просто как беседу с очень-очень умным человеком, который имеет огромный опыт в изучении науки, астрофизики, и может тебе как раз-таки за той самой чашкой кофе на эти вопросы с тобой порассуждать. Это самая легкая книга Стивена Хокинга, где он подводит в чем-то свой жизненный путь, а с другой стороны еще можно очень просто повосхищаться этим человеком, насладиться его чувством юмора. Готовиться к ней абсолютно не нужно, только с той точки зрения, если вы определяете себя как человека религиозного, и, может быть, вы не очень хотите, чтобы вашу платформу пытались каким-то образом расшатать, да, то, ну, не читайте. Хотите задуматься о том, что есть дальше, то, пожалуйста. Если же вы боитесь, что каким-то образом Стивен Хокинг ставит под сомнение существование Бога, нет, Стивен Хокинг спорит, Стивен Хокинг дискутирует, и с этим можно соглашаться или не соглашаться, тем более, что наука продвинулась очень далеко вперед, дала нам очень много возможностей. Но определить ответы на основные вопросы человека, кто я, зачем я пришел в этот мир и куда я уйду, на эти, к сожалению, вопросы ответить точная наука не может, потому что ответы на нее уж очень и очень неточные.
Каждый должен найти их сам для себя. И, возможно, Стивен Хокинг вам в этом не поможет, но, по крайней мере, сможет скоротать вам приятный вечер или два. Книга, кстати, не очень объемная, всего лишь 250 страниц. И, я думаю, за два вечера вы сможете расширить свои знания по физике либо закрыть те бреши, которые не смогли заполнить в школе. Поэтому рекомендуем к прочтению краткие ответы на важные вопросы самого часто упоминаемого в культуре астрофизика, феномена и просто гения, можно так сказать, Стивена Хокинга.
Просто хорошего человека, мне кажется. Вот читаешь его и действительно думаешь о том, что дядька был хороший, с чувством юмора и любил эту жизнь, наверное, как раз-таки потому, что частью ее благ был обделен. И, кстати, любить жизнь Стивен Хокинг тоже прекрасно учит со страниц своих книг.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.